Глава вторая, в которой мы строим неспешные планы, но нас просят поторопиться. Дороги в Османской империи похуже державных. Дилижанс потряхивало, бросало из стороны в сторону, так что ни есть пить, ни книгу почитать, ни в карты сыграть не было никакой возможности. Только и оставалось, что разговаривать, поглядывая в оконце. Ехали мы теперь первым классом в отдельной кабине со своей лампой, двумя мягкими диванами и двумя гамаками, даже маленьким лючком в полу для неотложных нужд. А поговорить нам было о чем. В истории Жана и Йенса ничего интригующего не было. До Аквиникума добрались они без всяких приключений, и на границе им тоже никто препятствий не чинил. Хоть и висели где-то в присутственных местах портреты Йенса, пособника Ильмара, врага веры и державы, но его особо не искали, даже награды не назначили. Видимо, сочли, что не стану я себя обременять монахом. Убью или брошу где-нибудь. На таких вот ошибках уже сколько раз стража страдает, а все ошибки в толк не возьмет. Лет 5 назад ловили в Польше разбойника, душегуба из числа самых лютых, никого не щадившего, и долго ловили, пока не сообразили схватить мать разбойника, выставить на площади у позорного столба, умирать голодной смертью. И точно не прошло и 3 дней, как душегуб явился на площадь, попытался мать спасти, да и был убит в схватке вместе с матерью и всей своей шайкой. В окрестных домах-то заранее арбалетчики у окон поставлены были. Врать не стану, я ради Йенса на смерть не пошел бы, однако и бросать незнающего жизни беспомощного монаха не стал бы. Но стража всегда из самых худших мыслей исходит. Уж если вор, значит, у голодного ребенка грош украдет. Если душегуб, значит, никого не любит. Наши приключения были для Жана и Йенса куда увлекательнее. Благо, за стуком колес из соседних кабинок услышать нас не могли, разве что имена для предосторожности называли вполголоса. Лишь об одном я не стал рассказывать, о ночном разговоре во дворе караван-сарая. Для себя я объяснил это просто. Зачем спутникам лишние тревоги? На самом же деле не знаю. Я уже и сам сомневаться начал, был ли разговор, или просто вышел я сонный во двор и пригрезился мне странный гость. Странный гость и его странные вопросы. Первый день я больше отсыпался. Дремал на диване под рассказы Хелен, иногда просыпался от слишком уж резкого толчка или от менее бесцеремонного подергивания за плечо, вставлял пару слов в разговор и засыпал дальше. Зато к вечеру, когда всех разморило, а дилижанс еще не добрался до караван-сарая, я был бодр, сидел у окна, глядел на села у дороги. Вот теперь же чувствовалось в полную силу, то мы в чужом краю. Здесь не встретишь храмов сестры и искупителя. Люди одеты непривычно и вроде даже ходят иначе. И не знает никто о том, что проносящийся мимо дилижанс везет в себе будущего искупителя. Может быть, и не узнают. Схватят нас османцы. перехватят в пути агенты державы, выведет Фарид на руссийских шпионов, вот и все. Даже сына своего не уберег Бог. Что ж говорить о приемном? Я посмотрел на Маркуса, он не спал, зато все остальные дремали в ожидании гостиницы. «Марк!» Мальчик вопросительно посмотрел на меня. «Марк», — спросил я, — «тебе никогда не казалось, что все в этом мире тщетно?» Он размышлял секунду, потом головой покачал. «Вон, гляди!» Я взглядом указал в окно. «Видишь крестьянина?» Османский крестьянин стоял на поле, мимо которого мы проезжали. Видно, проезд богатого дилижанса стал для него поводом отдохнуть. Он выпрямился, оперся не то о палку, не то о лопату, которую держал в руках, и провожал нас долгим спокойным взглядом, неравнодушным, но и нелюбопытным. Так смотрят на проносящиеся в небе облака. «Вижу», — сказал Маркус. «Ведь ничего не изменится, Марк», — пояснил я. «Совсем ничего. Ты станешь выше всех царей земных. Ты дашь каждому слово. Но все равно кто-то будет возделывать это поле. Будет стоять поздним холодным вечером, босой, в грязной одежде, или пусть даже он наденет меховой кожушок и кожаные сапоги, пусть лопата в его руках станет железной, а не деревянной. Разве этого мало, Эльмар?» — тихо спросил Маркус. «Если этот крестьянин будет сыт и тепло одет?» «Знаешь, я первый раз почувствовал голод этим летом, когда убежал из Версаля. А раньше не знал. Голод — это не когда набегаешься за день, но лень пойти к кухаркам. Вот это я знаю, поверь, но я когда-то на Йоном Кропоткиным зачитывался», — горячо сказал Марк. «Все думал, как можно добиться справедливости в мире. Даже считал однажды, правда. Сколько у какого барона или графа железа, сколько в державных запасах, сколько на каждого придется, если разделить поровну. Ничего хорошего не вышло. Это от того, что мир наш беден. Но все равно кто-то останется беден, а кто-то богат. И этот крестьянин будет смотреть на проносящийся мимо дилижанс или железную машину на паровой тяге, вроде тех в Миракулюсе. Ну и что? Зато дети его будут учиться в школе. И если Господь им дал достаточно ума, то смогут стать ремесленниками или торговцами, пойти в армию или флот. А их дети могут стать аристократами? Я досадливо поморщился. Да я не о том, Марк. Не об идейках сумасброда Энгельса. Кто же против того, чтобы всякий честный человек был сыт и крышу над головой имел? Ты уж мне поверь, все равно останутся любители чужого добра. Останутся дураки и лодыри. Но не о них речь. Марк, представь. Вот все это уже достигнуто. Что дальше? Разве этого мало? Вновь спросил Маркус упрямо. Но я смотрел на него, не отводя глаз, и он смешался. Потом все-таки тряхнул головой и начал. Если исчезнет на земле бедность,